Глава 9. В половине третьего дня немногочисленные постоянные посетители без особого интереса посмотрели в сторону открывающихся дверей ресторана «Шредер». Пожалуй, ресторан — это громко сказано. Хотя тут и подавали типичную норвежскую еду, такую как бекон с соусом, но основными блюдами в «Шредере» все-таки были пиво и вино. Это питейное заведение с выкрашенными коричневой краской стенами располагалось на улице Вальдемара Тране еще с середины 50-х годов, а с середины 90-х стало постоянным прибежищем Хари. С перерывом на те несколько лет, которые он прожил у Ракели в Хорменколлене. Но теперь он вернулся. Харри выбрал столик у окна и плюхнулся на скамейку. Скамейка была новой. В остальном же интерьер заведения за последние 20 лет не изменился. Те же столы и стулья, тот же потолок из цветного стекла, те же картины Сигурда Фоснеса с видами Осло и даже скатерти, внизу красная, а сверху по диагонали положено белое, были теми же самыми. Первое изменение, произошедшее на памяти Харри, случилось в 2004 году после вступления в силу закона о курении. Тогда весь ресторан заново покрасили, чтобы избавиться от запаха табака. Краску выбрали того же самого цвета, что и раньше, а запах табака так до конца и не выветрился. Он посмотрел на телефон, но Олег еще не ответил на его сообщение с просьбой перезвонить. Скорее всего, сидел в самолете. «Это ужасно, Харри», — сказала Нина, убирая со стола, за который он сел, две пустые полулитровые кружки из-под пива. «Только что прочитала в интернете про Ракель». Она вытерла свободную руку о фартук и посмотрела на него сверху вниз. «Как ты?»
«Спасибо, плохо», — ответил Харри. «Значит, стервятники уже обнародовали имя жертвы. Наверняка они уже где-нибудь отыскали фотографию Ракели. И, конечно, фото Харри Холли, коих немало в их архивах. На некоторых из этих снимков он смотрелся настолько страшно, что Ракель просила его в следующий раз немного попозировать. Сама же она всегда выглядела на фотографиях просто замечательно, не прилагая к этому ни малейших усилий. Ракель вообще отличается редкой фотогеничностью. Вернее, отличалась. Черт.
Кофе?
Нет, Нина, сегодня принеси мне пиво.
Я все понимаю, но, Харри, как же так? Сколько лет я уже не наливала тебе спиртного?
Много, Нина. И я ценю твою заботу. Но я не могу проснуться, понимаешь?
Проснуться?
Если я отправлюсь в заведение, где есть крепкие напитки, то напьюсь сегодня до смерти.
Ты пришел сюда, потому что здесь подают только пиво?
И еще потому, что отсюда я найду дорогу домой с закрытыми глазами.
Официантка нахмурилась. Некоторое время она продолжала молча стоять и смотреть на него с беспокойством и задумчивостью, а потом глубоко вздохнула. «Хорошо, Харри, но тогда давай договоримся. Я сама решу, когда тебе будет достаточно».
«Мне никогда не будет достаточно, Нина».
«Я знаю, но думаю, ты пришел сюда, потому что хочешь, чтобы тебе наливал человек, на которого ты можешь положиться».
«Может быть».
Нина ушла и вернулась с полулитровой кружкой, которую поставила на стол перед Харри. «Только медленно», — сказала она. «Пей медленно». Где-то на середине третьей кружки дверь снова отворилась. Харри отметил, что поднявшие головы завсегдатые Шредера не опустили их вновь, а следили глазами за длинными, обтянутыми кожей ногами, пока новая посетительница не дошла до столика Харри и не села на стул. «Ты не отвечаешь на звонки», — сказала женщина, отмахнувшись от двинувшейся было в ее сторону Нины.
«Выключил мобильник. Начали названивать журналюги».
«Пока что обнародовали только имя жертвы, не фамилию. Но столько народу на пресс-конференции я в последний раз видела, когда мы раскрыли дело вампириста. И частично по этой причине начальник полиции решил тебя временно отстранить».
«Что? Я понимаю, что мне не дадут заниматься именно этим делом. Но ты хочешь сказать, что меня полностью отстраняют от работы? Неужели потому, что пресса пишет об убийстве?»
«Потому что тебе не дадут работать спокойно, чем бы ты ни занимался, а нам сейчас не нужна твоя несобранность».
«И?»
«Что «и»?»
«Договаривай», — Харри поднес кружку ко рту.
«Это все?»
«Нет, не все. Ты забыла про политику. Давай, излагай».
Катрина тяжело вздохнула.
«После включения коммун Беру-Маскер в полицейский округ Осло мы отвечаем за 1/5 часть населения Норвегии. 2 года назад результаты социологических опросов показывали, что 86% этого населения доверяют нам. Однако из-за нескольких неудачных дел данный показатель снизился до 65%. И поэтому нашего дорогого начальника полиции Гуннара Хагена вызвали на ковер к нашему не слишком дорогому министру юстиции Микаэлю Бельману. Короче говоря, полицейскому управлению Осло и лично Хагену в настоящее время меньше всего нужно, чтобы газеты опубликовали интервью с разъяренным полицейским, находящимся на службе в пьяном виде».
«Ты кое-что забыла. С разъяренным и пьяным параноиком». Харри откинул голову назад и опустошил кружку.
«Пожалуйста, не надо больше паранойи, Харри. Я разговаривала с Винтером из Крипаса. Следов Финна там не обнаружено».
«А какие следы обнаружены?»
«Вообще никаких».
«Быть того не может. В доме совершено убийство». Харри подал знак Нине, что готов к следующей кружке. «А что говорят судмедэксперты? Можешь ты мне это рассказать?»
«Ладно», — сдалась Катрина. Ракель скончалась в результате удара ножом в шею. Удар пришелся в дыхательный центр, в медулла облангата, продолговатый мозг между верхним шейным позвонком и черепом. Она скончалась мгновенно.
«Я не спросил Бьорна о 2 других», — произнес Харри.
«О чем ты говоришь?»
«О втором и третьем ударах ножа».
Он увидел, как Катрина сглотнула. Небось, думала, что сможет уберечь его от этой информации.
«В живот», — ответила она.
«Ну вот. А говорили, что Ракель умерла безболезненно».
«Харри,
продолжай», — твердо сказал Харри и внутренне съежился. Ему казалось, он сам чувствует эти удары.
Катрина прочистила горло.
«Если человека убили больше суток назад, как в нашем случае, то установить точное время его смерти обычно очень сложно. Но возможно. Ты, наверное, слышал, что сейчас разработали новый метод, при котором комбинируются показатели ректальной температуры и температуры глаз, температуры гипоксантина в глазной жидкости и температуры мозга».
«Мозга?»
«Да. Поскольку мозг защищен черепом, он меньше подвержен воздействию внешних факторов. Зонд в форме иглы вводится через нос и через ламинокреброза, решетчатую пластину, где основание черепа».
«С момента нашей последней встречи ты основательно подучила латынь», — Катрина промолчала. «Прости», — произнес Харри. «Я не...»
«Все в порядке», — сказала Катрина. «Так вот, в данном случае работу экспертам облегчило то обстоятельство, что температура на первом этаже была постоянной. Мы знаем, что все батареи управляются одним термостатом. И поскольку эта температура была довольно низкой...»
«Ракель говорила, что в теплом свитере с холодной головой ей лучше думается», — вставил Харри.
«То внутренние органы тела еще не сравнялись по температуре с окружающей средой. В результате, пользуясь новой методикой, мы смогли установить, что смерть наступила в ночь на воскресенье, 11 марта, где-то между 10 вечера и 2 часами ночи».
«Так... А что говорит дежурная бригада, которая прибыла по вызову?»
«Когда они приехали, входная дверь была не заперта, и поскольку она не оборудована защелкивающимся замком, то все указывает на то, что убийца покинул место преступления через нее. Не обнаружено также никаких следов взлома, а значит, когда злоумышленник пришел, входная дверь была открыта».
«Ракель всегда запирала эту дверь. И все другие двери тоже. Не дом, черт побери, а настоящая крепость».
«Или же Ракель сама впустила его».
Харри обернулся и нетерпеливо огляделся в поисках Нины.
«Насчет крепости ты прав. Бьорн прибыл на место одним из первых и обошел дом с подвала до чердака. Он говорит, что все двери были заперты изнутри, а все окна закрыты на шпингалеты. Так у тебя есть какие-нибудь соображения?»
Меня удивляет, почему так мало следов.
— Согласна, — кивнула Катрина. Там поработал человек, тщательно уничтожавший за собой следы и прекрасно знавший, что именно следует убрать.
— Точно. А ты думаешь, Финна не знает, как это делается?
— Нет, не думаю. И, конечно, Финна входит в число подозреваемых. Его ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Но мы не можем выдвинуть обвинение против того или иного гражданина, основываясь исключительно на собственной интуиции.
— Исключительно на интуиции? Да я ведь уже говорил, что Финна открыто угрожал мне и моей семье.
Катрина не ответила. Харри посмотрел на нее, потом медленно кивнул.
Маленькая поправка. По утверждению презренного супруга жертвы, Финна угрожал ему и его близким.
Катрина перегнулась через стол. «Послушай, чем быстрее тебя можно будет исключить из числа подозреваемых, тем меньше шума. Сейчас за расследование отвечает Крипас, но мы с ними сотрудничаем. Поэтому я могу надавить на них, чтобы они побыстрее прояснили ситуацию, после чего выступим с заявлением для прессы».
«С каким еще заявлением?»
«Ты же знаешь, газеты напрямую об этом не говорят, но читатели не идиоты. И если верить статистике, вероятность того, что супруг является виновным в такого рода делах, составляет приблизительно
80%, громко и медленно произнес Харри.
«Прости», — сказала Катрина и покраснела. «Мы просто хотим как можно быстрее покончить с формальностями».
«Понимаю», — пробормотал Харри, размышляя, не окликнуть ли Нину. «Просто сегодня я немного чувствителен».
Катрина протянула руку над столом и накрыла его ладонь. «Я даже представить себе не могу, каково это, Харри. Вот так потерять любовь всей своей жизни».
Харри посмотрел на ее руку. «Я тоже не могу», — сказал он. «Поэтому и хочу забыться хотя бы на время». «Нина!»
«Но по закону нельзя допрашивать человека, если он пьян. Так что пока ты не протрезвеешь, подозрения с тебя не снимут».
«Это всего лишь пиво. Через пару часов, если мне позвонят из Крипаса, я снова буду трезв. Кстати, роль матери тебе очень идет. Я уже говорил?»
Катрина улыбнулась и поднялась. «Мне надо возвращаться. Сотрудники Крипаса попросили разрешения воспользоваться нашими допросными. Береги себя, Харри».
«Стараюсь изо всех сил. Иди арестуй его».
«Харри...»
«Иначе я сам сделаю это. Нина!»
Дагни Йенсен шла по мокрой от весеннего дождя брусчатке между могильными плитами по кладбищу Спасителя. С улицы Улеволсвейн, где велись дорожные работы, доносился запах плавящегося металла, а на кладбище пахло гниющими цветочными букетами и мокрой землей. И еще собачьими экскрементами. Теперь, после схода снега, весна в Осло всегда была именно такой. Но иногда Дагни задумывалась, да что же они за люди такие, эти владельцы собак, выгуливающие своих питомцев на обычно пустынном кладбище, чтобы не убирать за ними испражнения, поскольку тут этого все равно никто не увидит. Обычно Дагни приходила на могилу матери по понедельникам после последнего урока в соборной школе, расположенной всего в 5 минутах ходьбы отсюда. Дагни преподавала там английский язык. Она скучала по маме, скучала по их ежедневным разговорам обо всем на свете. Мама всегда была настолько неотъемлемой частью ее жизни, что когда из дома престарелых сообщили печальную весть, Дагни не поверила.